Явление может быть разных, как бы разных полюсов. Но в любом случае, еще раз, давайте вот я просто не хочу на эту тему говорить, она слишком всегда нездоровый интерес вызывает, и потом не знаешь, куда деться. Да.
Я вот знаю, что чакры вращаются, мужчину и женщину как бы в разных чакрах, в разные стороны.
Вот без комментариев, значит, вопрос прозвучал о том, что в некоторых, ну, где-то утверждается, что у мужчины вращается в одну сторону чакры, у женщин в другую сторону. Без комментариев, значит... Нет, это достаточно серьезный вопрос, и, пожалуйста, ну, как бы так, серьезно отнеситесь к этому. Вы помните, что йога, наука йоги исчезает, что то, что мы сейчас имеем, это всего лишь крупицы знаний. Огромное количество текстов иногда переводятся некорректно, неадекватно, и поэтому иногда некие сомнения у меня вызывают. Некоторые вещи я просто не знаю, поэтому вот на этот вопрос я отвечать не могу, потому что, честно сказать, у меня такой информации нет, что есть какая-то явно выраженная, так сказать, вот такая вот асимметрия у мужчины и женщины. У меня...
Но когда они как бы вот так вот друг другу стоят, получается, что в одну сторону обязательно чакры вращаются.
Опять же, без комментариев, без комментариев. Значит, почему? Потому что, ну, вообще говоря, есть разные школы. Где-то сохранилось больше знаний, где-то сохранилось меньше знаний. Неприятная сторона вопроса. Где-то, в общем-то, были переводы с ошибками, где-то неправильно поняты некоторые термины и некая там метафизика. Ну, вплоть до прямой фальсификации, к сожалению, и такое тоже встречается. Вот, поэтому мне очень тяжело ответить на этот вопрос, потому что я скажу, что нет, не так, откуда я знаю. А если так, то тоже вообще возникает очень много вопросов. Но самый принципиальный вопрос возникает в следующем. Вот мы как бы... Ну вот вы можете словами, допустим, описать состояние, когда вы засыпаете, или когда вы просыпаетесь, или словами описать вкус яблока. То есть это будут какие-то слова, которые, ну, на самом деле только лишь отчасти очень косвенно передадут вот то ощущение, которое вы получаете. Вот то же самое касается и чакр. Это настолько, в общем-то, необычные для нашей повседневной жизни структуры, они, в общем-то, то, с чем мы, в общем-то, каждый день не сталкиваемся. И поэтому приписывать им вот явно выраженные те или другие свойства нашего обычного мира, ну, как-то мне кажется, достаточно сложно и достаточно, может быть, что-то имелось в другое в виду, потому что под чакрами иногда понимаются совсем разные проявления физического тела. В конце концов, у нас просто недостаточно вот такого однозначного знания, чтобы вот так вот классифицировать то или иное.
Ну, там показывалось, как бы в виде спирали.
Ну вот я опять же не хочу никого обидеть, но вот иногда у меня возникают серьезные вопросы вот к таким интерпретациям, потому что...
Я почему еще эту тему затронула, потому что там говорится, что мужчин, которые, ну, как бы, нетрадиционной ориентации, у них как бы неправильно, как бы...
У меня нет такой информации, сразу врать не буду, у меня такой информации нет. Вот, да, это вот... К сожалению, без комментариев, еще раз. Часть текстов не вызывает у меня должного уважения. Часть текстов — это иногда бывает слепое следование моде, а иногда, знаете, как из той же вот оперы, что...
В каких-то древних писаниях такое...
Я не встречал, да. Я не встречал вот такого ясного указания однозначно. Да и вообще про чакры достаточно мало что известно. Есть всего лишь несколько более или менее вменяемых трактатов, в которых даже само понятие чакры дается объяснением, не говоря уже о таких подробностях. Причем вот такая вещь наблюдается, что чем более древний трактат, чем более, ну, старше он по возрасту, тем это все туманнее и как бы неуловимее. А чем более современный, тем он более конкретный и более такой, знаете, вот что бери прям, человека режь и пощупать можно. Да? То есть это у меня вызывает некую такую осторожную скепсис, такой вот очень осторожный, вот когда уж так уж совсем мы просто вот с этими тонкими структурами работаем. Хотя, опять же, я не знаю.
Ну, вызывает интерес такие моменты, потому что когда хочешь визуализировать, да, например, какие-то области энергетические, вот как их видеть?
Да, значит, вот это две, да, это хороший вопрос. Значит, мы коснемся, опять же, в других, может быть, лекциях более подробно, но здесь я сразу же так вкратце дам ответ. Когда вы делаете практики на визуализации, в первую очередь вы доверяете тому, что вы видите сами. Вот вы начали практику, и вам, как говорится, что-то явилось. В виде ощущений, в виде каких-то картинок, в виде каких-то переживаний. Так вот, когда оно явилось, ухватитесь за это. И забудьте все остальные трактаты, забудьте все остальные поучения, призывы и прочее-прочее. Забудьте даже мои слова. И в первую очередь работайте хоть с чем-то, что вы чувствуете. Безусловно, что ваше внутреннее восприятие может со временем трансформироваться во что-то совершенно другое, может быть, даже чего вы и не ожидали. Или наоборот, остаться таким же, каким вы его увидели. Но самое главное, это вот реально ощутить хоть что-то в себе. Хоть что-то в себе. А только лишь потом уже, значит, вот притягивать чужой опыт вовнутрь в себя. Иначе получается очень плохо всегда. Когда вы пытаетесь как бы чужой опыт перенести. Мы все сделаны с вами, еще раз напоминаю, по единому образу и подобию. Мы все сделаны одинаково. Но загрязнения у нас у всех разные. И, соответственно, когда мы видим одну и ту же вещь, но которая по-разному загрязнена, она нам иногда видится совсем, ну, в разных аспектах. Поэтому сказать, что только лишь такое видение имеет право на жизнь, или вот именно такое право, это несколько идти против истины. Против истины. Поэтому вот как у вас будет являться, вот за это и уцепитесь.
А вот визуализация, она имеет тенденцию в реальности воплощаться?
Конечно. На этом построены очень в дальнейшем серьезные. Вот у нас буквально через 2-3 лекции будет завершение. Ну, вот уже 108 афоризмов мы, в общем-то.
Там жаль, вот, вот говорилось, ну, может, я там не до конца вникла, что существует три раза там мир как бы сна, вот реальный мир, мир мечты там, каких-то визуализаций и так далее. И вроде как, ну, они пересекаются, но мне казалось, что там было так сказать, что все-таки это три разные вещи.
Нет, ну, во-первых, ну, как бы с чисто теоретической точки зрения, у нас нет трех разных миров, у нас есть единый мир, который в трех своих аспектах проявляется. Да, то есть, как бы, алмаз един, но граней много. А теперь, что касается практики визуализации, это реальный инструмент, хоть что-то сделать в этом мире. Вообще у нас реальных инструментов не так много. У нас очень мало реальных инструментов, с помощью которых мы можем хоть что-то сделать в этом мире. Один из этих инструментов – это визуализация. Может быть, не совсем удачный, так сказать, термин, как бы визуализация – это… Ну, хотя другого у нас все равно нет, поэтому будем пользоваться этим. Так вот, действительно, все происходит именно так, что на определенных этапах практики все, что вы визуализируете, начинается как бы проявляться в материальном мире. И чем мощнее ваша мощь как едина, тем быстрее и четче это начинает случаться. У самых, так сказать, высокоразвитых, высокопродвинутых, как утверждают тексты, сила визуализации настолько сильная, что они могут делать то, что мы называем материализацией. У меня все вертится вот в голове вот эта фраза прекрасная. Помните этот фильм «Формула любви», да, когда там граф Калиостро занимался, как же там было, материализацией чувственных идей. Вот, и да, то есть За этим есть достаточно серьезная доля истины. Почему? Потому что, ну, понятно, что граф Калиостро был очень близок к вот этим движениям масонов. Сам он себя называл великим коптом. Значит, это из Копской области Египта, где там были ранние христиане. И, в общем-то, как бы прослеживается очень серьезное влияние Востока со всеми практиками, в том числе и из йоги. Очень серьезное. И, как бы, с одной стороны, это лишние доказательства, но, с другой стороны, это действительно отражение истины. Да, действительно, знаете, во что мы верим, в том мы и живем.
А если, например, визуализировать очищение своего тела и ничего при этом не делать, он будет очищать?
Да, да, но, к сожалению, это практики. Практики есть сознание, практики энергии. Практики энергии – это когда вы чистите себя физически. Вот вы сделали ряд упражнений, вот вы поделали крию, вот вы пранаяму поделали, еще что-то, и вы, как бы воздействуя на грубое, получили тонкое. Вы перестроили тонкую структуру. Но есть и обратный подход. Воздействуя на тонкое, рано или поздно перестраивается грубое. То есть вы, когда визуализируете себя, то рано или поздно перестраивается в том числе и ваш физический организм, как это не смешно. Звучит вопрос, когда? Когда-то Трофим Денисович Лысенко был такой деятель, очень... Да, эксцентричный и очень любопытный. Он утверждал, что вот, так сказать, вот скорость этого изменения, ну хотя там была несколько другая база и совсем в другой, в общем-то, он области и с другим аспектом он это говорил, что скорость этих изменений может быть буквально вот в течение там чуть ли не одной жизни. Ну, как вы понимаете, йоги, они реалисты. И они говорят, что да, скорость изменения будет прямо пропорциональна вашей йогической силе. Если вот количество праны и вот этой вашей йогической силы очень большое, то вы начнете меняться уже в этой жизни. А вот если поменьше, то даже не в этой, а может быть только-только-только, Бог знает, когда-нибудь придет вот этот вот, так сказать, результат. Да, поэтому то, что... От тонкого меняется грубое, это действительно такой закон. Но вопрос, когда меняется? Вот с этим, в общем-то, самые большие вопросы. Но, тем не менее, да, если вы будете себя визуализировать тем или иным, вы этим станете.
Если визуализировать себя Богом.
Значит, станете Богом, да. То есть это, опять же, метод тантра-йоги. Опять же, да, то есть, как бы, вопрос. Ну, вы понимаете, что Бог един, Бог большой, и Бог, как сказать, уж слишком выше нашего представления о нем. Но, тем не менее, мы можем подойти к нему таким образом, который нам близки. И с теми или иными атрибутами. И вот если мы начинаем себя визуализировать в качестве Бога, который проявляет те или иные качества, то со временем мы сами овладеваем этими качествами, а потом мы достигаем познания вот этого высшего. Это тоже очень серьезный, это очень-очень серьезный принцип, на котором, в общем-то, основано большое количество чисто практических упражнений. Да.
Вот где-то фразу говорили, где-то читали, написано в каком-то тексте: «Думай о слоне, и будешь слоном».
Ну, в известном смысле, да. То есть, кем вы себя считаете, тем вы и становитесь, по большому счету. Ну, понимаете, здесь в чем дело, что... Вот, допустим, в йоге... Нет понятия греховности человека. Вот есть ортодоксальные религии, это достаточно серьезный такой, вот серьезный такой диспут. Мы как раз его, ну, сейчас пока его не видно, не слышно, но он очень принципиальный. В некоторых религиях считается о первородной греховности человека. Так вот, с позиции йоги, с позиции Адвайта Веданты, а уж не говоря про тантра-йогу, это не просто заблуждение, это опасное заблуждение. Понимаете? Чем же оно опасно?
Греховное?
Нет, первородная греховность. То есть сам по себе человек греховен. Вот с самим фактом, ну, там какая-то теория достаточно такая, она на самом деле не выдерживает никакой критики, но тем не менее приводится о происхождении Адама и Евы и так далее, что вот первородный грех, и вот, мол, где того, что это все пошло-поехало и до наших дней, и даже маленький младенец, который рождается, он, в общем-то, носитель этого первородного греха. Достаточно, знаете, такая интересная, конечно, точка зрения, с точки зрения, может быть, философии, но достаточно опасная с точки зрения практики. Как только человек действительно... Мы, конечно же, делаем много вещей, которых нам бы лучше не делать. Но понятие греха отсутствует. Есть поступки уместные и неуместные. Вы вышли на улицу и перерезали, значит, 150 тысяч человек. Понятно, это было не самое оптимальное, так сказать, времяпрепровождение, да? И это ведет к известным последствиям, что эти все 150 тысяч человек в течение всех ваших 150 тысяч жизней будут резать вас. То есть будьте готовы. Что посеял, то и пожнешь. Ну, я утрированно, конечно, говорю, но смысл должен доходить. То есть, если есть понятие вот чего-то загрязняющего, то оно скорее привнесенное самим человеком, нежели, как говорится, заложенное свыше. Иначе, как утверждает в йоге, получается, что наш Господь Бог – это такое, в общем-то, достаточно интересное существо с какими-то такими явно выраженно садистскими наклонностями. Понимаете, да? Почему я коснулся этой темы? Потому что если вы действительно поверите в том, что вы греховны, то вы очень-очень долго будете барахтаться вот в этом плане. И вместо того, чтобы иной раз избавиться от этой греховности, опять же, в том смысле, в котором ее подразумевают эти, так сказать, традиционные носители религии, вы все будете все глубже и глубже погружаться, значит, в это состояние. Вот такая вещь.
Наоборот,
да.
Можно сказать, что как бы это не грех, а просто препятствие к развитию.
Да, можно сказать, ну как, собственно говоря, все, что ведет нас к Богу, значит, это вещи святые. Все, что нас от него уводят, это вещи греховные. Так вот, если вы, как говорится, замкнетесь на своей греховности слишком много, то это станет самым серьезным препятствием для того, чтобы вам дойти до Бога. А святым такое времяпрепровождение язык не поворачивается назвать. Значит, остается, что это, в общем-то... Если вы не верите в незапятнанность своего высшего «я», если вы не верите в то, что вы сделаны по образу и подобию Божьим, если вы не верите, что вы, как говорится, являетесь Его, ну, в известном смысле копией, если вы не верите, что у вас внутри вот эта незатронутая чистота, высшая, запредельная, то вы тем самым действительно ставите серьезные препятствия на своем духовном пути и через... можете споткнуться о них. Во всяком случае, потерять массу времени. Так, все, да? Итак, я все-таки... Не завершили мы с афоризмом, но ничего страшного. Давайте выпрямим спину, шею, голову, закроем глаза и пожелаем счастья всем живым существам. Да будут все живые существа счастливы, желаем счастья всем тем, кто нас любит или кого мы любим. Второй раз, да будут все живые существа счастливы, желаем счастья всем тем, кто нам безразличен или кому мы безразличны. И третий раз желаем счастья, да будут все живые существа счастливы, желаем счастья всем тем, кто желает нам несчастья, кто нас ненавидит, или кого мы когда-то ненавидели и желали несчастья. Теперь же мы желаем им счастья. Ну, я еще раз хочу воспользоваться случаем. Я призываю вас следовать йоговским принципам, двум основным. Первый принцип – это принцип ахимсы. без крайней необходимости не причиняйте вреда ни одному живому существу. И второй принцип, это принцип брахмачари. Не растрачивайтесь по мелочам. Не растрачивайте свою энергию, свое время, свои силы на какие-то пустые безделушки или на что-то недостойное, или на что-то совсем как бы невозвышающее. А тратьте это на достижение высших целей, на любовь к своим родным, к близким. Дарите радость, наслаждение, счастье своим, тем, кого вы любите. Ну, либо помогайте всем живым существам на планете. Вот на такой ноте давайте завершим сегодня лекцию. Так, жаль, что мы немножко не уложили.